Корреспондент «Спутник» по ближнему зарубежью Иван Зуев в эфире радио «Спутник».
Это называется спецоперацией, но это довольно масштабное такое мероприятие. Сразу скажу, там первое, что производит впечатление, действительно масштаб. То есть у тебя над головой летают самолеты, постоянно что-то гремит, огромное количество беженцев, огромное количество техники, не только военной, но и гражданской. Мы наблюдали огромную очередь из машин, которая стояла на пункте беженцев. Она тянулась, кто примерно понимает, как на карте это выглядит, от Широкино до Безыменного, то есть это несколько десятков километров автомобильная очередь. Люди жили в палатках, конечно, но в очереди стояли именно вот на автомобилях. То есть масштаб, он действительно серьезный, и в какой-то степени это действительно такой конфликт, которого мы еще не видели.
То есть подобной спецоперации еще не было никогда. Часто сравнивают этот конфликт с войной 2008 года в Южной Осетии с Грузией и операцию принуждения к миру. Насколько здесь сильное отличие?
Про 2008 год я только читал у своих коллег, я сам своими глазами не видел, но, скорее всего, действительно похоже, потому что, ну, эти... То есть российская армия там в полную силу развернула, всю свою мощь нам продемонстрировала именно вот на том направлении, где я был. Я за другие не могу говорить, но вот я был под Донецком, в пригородах Мариуполя был, и там действительно ощущение, что да, это очень было похоже на то, что я читал вот про ваши события.
Вы сказали, что разворачиваются и пункты приема беженцев. Исходя из разных источников, открываются какие-то зеленые коридоры для беженцев, но почему-то им препятствуют.
Про это я могу очень подробно рассказать, потому что я общался и с военными, и с представителями корпуса ДНР, и с самими беженцами, которые выходили. Но это очень грустная история вот с точки зрения поведения украинских властей, потому что если отбросить вот все ужасы, ну, допустим, мы не обращаем на них внимания, которые действительно были, о которых рассказывают, то у всех один вопрос, у тех, кто выходит из Мариуполя, почему нас бросили местные власти? Абсолютно бросили. Тем более, они общались же все 8 лет с дончанами, они привыкли к тому, что... Ну, они очень хорошо общались с дончанами и ездили туда-сюда. И они привыкли к тому, что если Донецк обстреляли, моментально приезжают газовые службы, МЧСники, прокуратура. И, ну, даже вот мы по журналистской нашей практике, ну, в Донецке, когда работаешь, происходит обстрел, первые 3 часа лучше не ехать, потому что, скорее всего, будет повторный обстрел. Но если ты поехал к вечеру, то уже все уберут. То есть уже картинки даже не будет, потому что очень хорошо работают коммунальные службы. И вот на этом контрасте власти Мариуполя городские, которые... Ну, там даже смс-ок не рассылалось. Они просто кому-то приходили, говорили... Можете уходить, можете не уходить. Вот мы были в Сартане, к ним пришел глава района, сказал, ну вот у нас эвакуация. Они такие, какая эвакуация? Ну вот у нас 20 бобиков этих, залезайте туда по 20 человек. Они такие, а куда поедем? Такие, в Мариуполь. Зачем нам в Мариуполь? Ну, то есть люди понимают, что их из одного как бы ужаса везут в другой ужас. И, ну, отказываются. И поэтому мы, когда вот приехали в Сартану, это греческий поселок прямо в пригороде Мариуполя, которые освободили и сразу вот пустили туда журналистов в полном составе. В 3 точках там люди прятались. Под школой, под церковью и под училищем. И никого не вывозили. Ну, кроме вот того способа, который я вам назвал. Вот. Потом был еще случай, мне вот женщина рассказывала, сам я этого не видел, но беженка рассказывала мне уже, которая перешла границу. Это село Виноградное, тоже пригород Мариуполя. Я, говорит, выхожу утром во двор, смотрю, какие-то люди в зеленой форме возле моего забора прячутся. Я решила, что это наши, но она их плохим словом назвала. Они такие, нет, мы с ДНР. Они такие, а что вы здесь делаете? Это вы, девушка, что здесь делаете? Мы разведка, мы сейчас... пройдемся, отметим объект и накроем все это. Она говорит, так нас здесь 200 человек. Они такие, а откуда у вас здесь 200 человек? Вас что, не эвакуировали? Она такая, нет. И они отменили вот этот удар, отменили все, создали коридор, и по нему выходили люди. И еще и под обстрелом. Еще и под обстрелом. И целые сутки вот этот коридор держали, чтобы все 200 человек вывести.
В каких местах открыт пункт приема для беженцев?
Их несколько. На данный момент, то есть я там уже, считай, 5 дней не находился, даже, наверное, 6. Когда я уезжал, их уже было несколько. Это на юге Мариуполя, где силы Южного военного округа работают, уже Минобороны. И вот со стороны ДНР, там село Безыменное, возле Новоазовска, там основной пункт был. Там он поддерживается в основном силами корпусов народной милиции Донецка. Вот. Ну, я еще хочу добавить. Это вот мы просто про поведение властей, которые бросили людей. Там же еще отдельный пласт про то, что, ну, натуральные издевательства над людьми были. То есть вот в Волноваху мы приезжаем, там больница. штурм Волновахи длился неделю. Все это время первый этаж больницы работал. Там были врачи, а наверху сидели азовцы, батальон Азов, и вели бой. Вот, они превратили больницу в укрепрайон, работающую больницу в укрепрайон. Более того, приходили медики, что раз уж больница работает, они съезжались на работу, мы хотим помогать людям. Они говорили, нет, вы не будете помогать людям. Мы оставляем только тот персонал, который нужен для того, что мы там наверху деремся и раненых спускаем сюда, а как бы остальных медиков мы не берем. И вот медики, получается, как, нельзя сказать, незаконно, нелегально, тоже не то слово, ну, без разрешения этих боевиков медики пытались помогать людям. А они держали больницу при этом в качестве укрепрайона. И вот, она практически полностью разрушена. Но когда вот мы там были последний раз, когда уже туда ДНР зашло и российская армия, они восстановили 3 кабинета. Первый для рожениц, которым тут же начали принимать там, потому что у них в подвалах в Волновахе 6 детей родилось. Вот. Кабинет срочной хирургии и травмпункт. Вот они успели восстановить за 3 дня интенсивных работ. Еще расскажу историю. Вообще, вот, занимать какие-то важные социальные объекты и оттуда вести огонь, это, я так понимаю, ну, по сути, даже установка командования. Потому что, как нам рассказывали, что, ну, когда попадалось так, что простые ВСУшники оказываются на таких объектах, их честно спрашивали, а что вы здесь делаете? Они такие, да мы бы с радостью уйти, это приказ находиться нам здесь. Ну, такое же, вот, например, было со школой в Сартане, но там все-таки они оттуда ушли. Они какое-то время там посопротивлялись. Наша артиллерия поняла, что там тоже готовится укрепрайон. А внизу в это время, вот под этой школой, сидело 170 человек в подвале. Но они сразу там убежали, и поэтому там не такие разрушения.
Иван, находясь вот в самом эпицентре вот этой горячей зоны, можно ли сохранить объективность как журналист и освещать эти события? И как вообще работать в таких случаях?
Очень сложный вопрос. Мы с коллегами об этом постоянно говорили, пока были там. Ну, он, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, вот именно в той ситуации он был довольно простой, потому что, ну, честно скажу, вот не кривляясь, ну, какой-то такой вот информации, которую бы мне рассказывали, ну, кроме, понятно, секретных там военных дел, какой-то такой информации, которую я там не мог рассказать, мне вообще ее не поступало. То есть я не видел обозленных там на нас, на Россию жителей. Я не видел каких-то обвинений там в адрес россиян или журналистов в чем-то. Ну, естественно, некоторые люди были недовольны, но они были недовольны, так скажем, такая у них была обреченная недовольность, что это должно было случиться, к сожалению, это случилось, и что же теперь с этим делать? Ну, все понимали, что что-то такое произойдет.
Информационная война во всем мире, она, на ваш взгляд, российская сторона ее проигрывает, или мы все-таки прорываемся, несмотря на вот всю эту блокаду?
Ой, про это я тоже много могу рассказать. Не буду свое мнение говорить, просто приведу пример. Вот очень много съемочных групп в начале самой спецоперации было в Донецке иностранных. Вот. Там была француженка, которая работала стрингером на один из главных французских телеканалов, если не ошибаюсь, Т2, по-моему, называется. Она в первый же день, когда съездила на разбомбленную на окраинах Донецка школу, где две учительницы погибло, она на стриме у себя там, ну, как бы для странички этого телеканала в Ютубе, не в прямом эфире, а вот на стриме в Ютубе, она очень красочно описала эту ситуацию и проговорила все, о чем мы говорим постоянно 8 лет, вы не замечали, и моментально ей забанили все ее документальные фильмы, а она, ну, не звезда-звезда, но очень заметный во французском медиа поле человек. Моментально и забанили все ее фильмы на Ютубе, документальные, и я пытался взять у нее интервью, коллеги пытались взять у нее интервью, она сказала, мальчики, извините, но все мои интервью и общение с прессой теперь через главу канала, при том, что она не штатный сотрудник, она стрингер. Вот. Потом у нас были ребята-итальянцы, на словах, по крайней мере, они целиком как бы разделяли нашу позицию, два парня, они тоже были стрингеры. Вот. И они очень удивились, когда на Донецк упала .у, эти вот ужасающие, ну, просто разрушения. Они все сняли, запечатлели, отослали в свое издание. Я, к сожалению, забыл, как называется, но в интернете можно найти. И обнаружили, что там написано, что это .у в Киеве. То есть не в Донецке, а в Киеве. И их же редакторы это написали. Они в шоке от этого были. Вот такими методами ведется информационная война. То есть даже собственных журналистов они не жалеют и вот так с ними поступают.
Иван, вы вот рассказали о неинформированности населения. И создается впечатление, что те, кто внутри ситуации, они часто бывают просто отрезаны от информации. Скажите, пожалуйста, вот как вы осуществляли связь с внешним миром?
Очень сложный тоже был момент. Очень много журналистов же было, иностранцы и мы. Из-за того, что были очень быстрый темп освобождения вот в начале операции, у нас просто закончились элементарно симки местного оператора, потому что все эти симки постоянно уезжали, их первым делом их раздавали жителям, потому что жители действительно сидели в подвалах без какой-либо связи. И там очень трогательный момент происходили на пунктах приема беженцев, когда люди вырывались там и первым делом там просили у журналистов: а можно я позвоню в Петербург, а можно я позвоню в Москву, а можно я туда? Потому что, ну, люди действительно не знали, ну, те, у кого там родственники, они не знали, что с ними происходит. Они даже друг по другу ничего не знали. Там спрашивают: а на соседней улице что? Они такие: да мы не можем выйти. Нас либо не выпускают, либо обстрелы. Вот. То есть со связью очень сложно, даже журналистам было сложно.
Скажите, вот у военных, которые занимали социальные объекты, была ли у них возможность, так же, как вот в начале спецоперации, сдаться?
Как нам объясняли наши военные, которым попадались уже в самом начале, им начали попадаться пленные и переодетые, пытались ВСУшники и бойцы вот этих нацбатов выходить. И были допросы, и они нам так озвучили примерно ситуацию, что перед самой войной в части ВСУ специально отправлялись вот эти вот надрессированные представители национальных батальонов, просто заменялось. Берем там 10 человек из части ВСУ, отдаем в нацбат, и из нацбата 10 сюда. Поэтому, как бы отвечая на ваш вопрос, ну, может быть, даже если бы они и хотели, там настолько вот эта вот спайка вот из этих нацбатов, даже в простых частях обычных ВСУшников, что, ну, я лично этого не видел, но очень мой хороший друг Ростислав Журавлев, корреспондент РИА, он вот запечатлел и опубликовал из Волновахи кадр, где пулеметчик просто примотан цепью к столбу. Ну, мертвый пулеметчик. Ну, его оставили просто, чтобы он не убежал, чтобы он отстреливался до последнего.
Очень сложно работать во время таких событий. То, что закрывают некоторые агентства «Спутник», и сейчас есть еще запрос, чтобы все закрылось. Если все закроется, как прорываться в мир?
Мне кажется, через сильные человеческие истории. В этом вот наша сила российской журналистики, что мы понимаем то, что там происходит. У нас нет языкового барьера, мы понимаем менталитет, и мы можем находить действительно сильные человеческие истории, и мне кажется, нужно набирать какой-то корпус этих историй. Может быть, не сейчас, может быть, потом, но когда-нибудь, мне кажется, нас услышат.
Иван, на ваш взгляд, возможно ли сесть за стол переговоров и прийти к какому-нибудь конструктивному решению на этой горячей фазе?
Ну, я всего лишь корреспондент, я свой, на взгляд, не готов выражать. Ну, как мне говорили на Донбассе, есть такая шутка. Дончане делятся на тех, кто хочет, чтобы война закончилась за 8 лет, и кто хочет, чтобы она закончилась за 5 дней.
Вот этот вопрос, который стал почему-то таким мемом, где вы были 8 лет, стал каким-то уже таким нарицательным со стороны очень многих и либеральных средств массовой информации, и вообще европейских. Когда говорят оппоненты, что эта война в течение 8 лет была инициирована Россией, вы там побывали, вы знаете мнение самих жителей Донбасса?
Ну, их бы оскорбило так. Но они прям обижаются на такое. Потому что предпосылки, они-то наблюдали это все 30 лет существования вот независимой Украины, они с ней боролись. Их активно выдавливали с политического поля. И, то есть, они-то знали, что они зарабатывают деньги для этой страны. И большие деньги. Там Мазовсталь, там еще какие-то заводы. Вот. То есть, это 2000 человек работающих. 4000 человек. То есть это были огромные предприятия, на которых действительно трудилось много людей, и все прекрасно понимали, что они зарабатывают для Украины деньги, а не имеют политического представительства практически. Потом появляется Янукович, проблеск надежды, тут он начинает вилять хвостом, ну и люди начинают прям сильно злиться. И я все это к тому, что сам вот конфликт, ну, между донбассцами, так скажем, и между центральной Украиной как именно элитой назревал давно, и поэтому для людей на Донбассе это все очень логично, то, что происходит. И даже для тех, кто сейчас подвергается обстрелам вот в этой спецоперации, они тоже приходят и говорят: ну, это все из-за Украины, это все из-за Украины. Они выходят из этого ада и не бросаются на тебя с кулаками, а просто кивают головой. Я вот был в церкви в отдаленной Волновахе, куда попало такой большой снаряд и непонятно чей. И как бы И люди могут, ну, она не прямо в церкви, а рядом. И вот там был староста и его помощница, и я думаю, ну, сейчас мне, наверное, выскажут все. Но староста вышел, показал нам эту воронку, и такой... Ну, мы это заслужили, он сказал. Мы вот их терпели в 2014 году.
Когда признали независимость Республики Южная Осетия, с признанием к нам пришел мир. Разница в том, что на Донбассе мир не наступил, к сожалению, с признанием этих республик. Но, тем не менее, как к этому признанию отнеслись сами жители? Потому что, когда спрашивали нас, ну, вы рады? Мы, конечно, радовались. Но это было таким, а как же иначе? Ну, мы же как-то заслужили. Вот какая у них реакция на признание?
Ситуации сравнивать нельзя, потому что... Новость о признании пришла в Донецк и в Луганск, когда уже была эвакуация, и все понимали, что... Вот, кстати, про эвакуацию. Россия вывезла. Россия вывезла. Все понимали, как будет сложно. Я вам сказал вначале о масштабах этой истории. И Россия вывозила людей. Ну и уже начинали составляться списки на мобилизацию. А мобилизация в Донецке, ну, такая серьезная. Иногда, да не иногда, а в принципе, таксиста даже сложно найти. Потому что как бы все парни ушли на войну. Вот. И поэтому плохо поддается сравнению с ситуацией, потому что люди уже были, ну, мобилизованы и готовы к тому, что сейчас вот надо будет потерпеть.
Конечно, сложно говорить о будущем, но все равно, когда этому придет конец?
Вы знаете, вот все спрашивают почему-то нас, журналистов, кто там работал, но на самом деле это вам видней, потому что мы находимся впритык, прям впритык ситуации. Мы там обсуждаем, какой поселок освободили, какие дороги свободные, как там здесь люди выходят, как тут, как проехать, чтобы не заехать на украинский блокпост, потому что все еще как бы рваное все равно, несмотря на масштабы. Вот этот вот характер этой войны, то, что, ну, действительно можно случайно куда-то уехать, он еще остается. И я через неделю нахождения в Донецке понял, что мы не обсуждаем ход войны вообще. То есть даже на бытовом уровне. Потому что, ну, когда такие масштабные события, ты вблизи просто не можешь понять, что происходит на самом деле. Вот поэтому я вам прогнозов дать не могу. Я единственное, что надеюсь, что обязательно нашей победой все закончится и как можно скорее.